А сейчас продолжим говорить о таинстве соборования. И поскольку уж главная цель и главный смысл таинства соборования – это исцеление больного через прощение ему грехов, которые привели к этой болезни, и по молитве праведников, которая много может, то есть как заступничество перед Господом за нас, грешников, чтобы Господь простил бы нам то, что мы не понимаем, что мы забыли, или то, что не можем исповедовать, или когда не можем понести ту эпитимию, которая справедливо давлеет над нами заранее совершенные нами грехи. Итак, если уж мы говорим об исцелениях, и с этим напрямую таинство соборования связано, то тогда давайте посмотрим, как в Евангелии, какие нам примеры приводит Евангелие, когда сам Господь Иисус Христос исцелял больных. Вот этот момент, он, наверное, нам тоже поможет открыть глаза, глубже понять на смысл исцеления, то есть как оно все-таки связано с состоянием души человека, с грехами человека, с прощением грехов. Поскольку в таинстве соборования предполагается прощение грехов и вследствие этого исцеления от болезни, то и здесь есть прямая связь с этими евангельскими сюжетами, в которых мы попытаемся найти вот эту взаимосвязь грехов человека с болезнью и прощение грехов с исцелением, а также попробуем посмотреть в некоторых случаях сроки эпитимий, которые несли люди за свои согрешения. То есть насколько это все серьезно с духовной точки зрения, чтобы мы с вами не думали, что достаточно что-то над нами прочитать или что-то сделать, или помазать даже святым елеем, чтобы мы не думали, что вот этого просто хватит и все. То есть никакая формальность, она не может привести нас к немедленным переменам в жизни. Требуются внутренние глубокие перемены в человеке и требуется заступничество, требуется благодать, которая бы это совершила. Благодать. Итак, как же исцелял сам Господь? Примеры из Евангелия. Вот Евангелие от Марка, 2 глава. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои. Возьми твою постель, встань и ходи, и иди». То есть здесь, в этих словах, мы видим непосредственную связь. Это как раз подобно таинству соборования, или наоборот сказать, таинство соборования, подобно этому событию, как Господь, видя грехи этого человека, видя причину, по которой он имеет это самое расслабление, то есть члены тела его не движутся, он, может быть, даже и не говорит ничего, потому что он не может даже выразить свою веру. Потому что здесь нам говорится о том, что видя веру их, то есть вот тех людей, четверых, которые его несли, надо предполагать, что сам больной не мог выразить свою веру. Поэтому требуется в любом случае вера человека, так и мы, когда идем на таинство соборования, чтобы мы не думали, что вне зависимости от состояния нашего ума, от состояния души, правильно ли у нас вера, есть ли точное понятие веры или есть искажение веры, а может быть даже ереси мы носим в своем сознании и никогда себя не проверяли. Хотя бы вот такую форму оглашения мы, может быть, даже и не проходили никогда, и основ веры не знаем. В большинстве своем народ наш, современные христиане, так и находятся в этом состоянии. Перед крещением не оглашал никто. После крещения, даже если люди ходили в храм, веру не преподавали. Формальное присутствие даже на божественной литургии, оно не может дать исцеляющего действия души, не может дать перерождение души, таинство, потому что насильно на человека не действует. Итак, в одном из докладов, который или опубликовал, или сообщение делал Победоносцев, это руководитель правительствующего синода перед революцией, он говорит такие страшные слова, что большинство христиан, особенно из простого народа, неграмотны, не понимают, что читают, если читают, и не понимают, чего молятся, если молятся. Вот это состояние дореволюционной России, простого народа дореволюционной России. Чтобы мы с вами не имели таких эйфорических мечтаний и представлений о том, что народ наш был просвещен до 1917 года. Чтобы мы не думали, что огромное число лиц священного сана, оно давало гарантированную возможность всему народу спасаться. Далеко не так. Вот признание того человека, который реально должен был знать обстановку, духовную обстановку в обществе, и он вот говорит такие ужасные слова, просто ужасные слова, что народ не просвещен. Крестили всех в младенчестве, в последующем, по всей видимости, не учил почти никто и никогда. Итак, люди приходили к вере, приходили к церкви, приходили к таинствам, хотя и редко, причащались вообще очень редко, соответственно, исповедовались только большей частью перед причастием. В Великий пост были огромные очереди, а потом уже таинства как-то так сбоку оставались, и люди почему-то не относились к ним так благоговейно, как бы нужно было. Сейчас у нас другая тактика в этом отношении. Сейчас нас призывают как можно чаще ходить на таинство, исповедоваться и даже причащаться как можно чаще. Но при этом, когда нет никаких препятствий для нас, то мы в нашем неисправленном, искалеченном состоянии, мы и оказываемся порой в великой святыне, принимаем тело и кровь Христа, но далеко не всегда себе во спасение, далеко не всегда себе во благо. То есть сейчас наблюдается другая крайность, противоположность тому, что было раньше. Как бы исправили тот дефект, доступность таинств всех сделали для нас, но учить-то не начали. Та же самая трагедия, которая была до революции, эта трагедия сохранилась и нынче. То, что привело тогда церковь к трагедии и всю Россию к этой страшной трагедии и весь народ к этой трагедии привело, то и сейчас нас выводит на грань подобной трагедии через 100 лет спустя. Только трагедии уже не в гражданском плане, который вот сейчас мы наблюдаем, а именно духовный план. То есть тогда революция случилась, революция произошла в гражданском обществе, а сегодня революция совершается в богословии. Но если тогда пострадал весь народ, то сегодня мы не только, видимо, пострадаем, но если это приведет к приходу Антихриста, то уже приведет вообще к концу света, к концу мира. То есть вот так. По прошествии 100 лет осознание не произошло, исправление не произошло, в земной церкви не случилось действительных тех перемен духовных, которые бы могли предотвратить ухудшение духовной ситуации в церкви. Раз так, значит так. Шанс был дан, время было дано, руководители церкви этим временем не воспользовались, восстановление шло внешнее, все эти десятки лет, которые нам были даны, мира, спокойствия в церкви, вместо проповеди покаяния. Ну, нужно только один, или можно сделать только один печальный вывод, что вожди и руководители, наши духовные вожди и руководители, оказались не способны понимать эту проблему, не способны понимать. Восстановление внешнее, оно дает определенное впечатление успеха, эйфории, но духовное состояние народа не изменяется, число верующих не прирастает. Если число верующих мизер, чуть-чуть, может быть, и увеличивается, то это люди, которые приходят без знаний веры, без покаяния, пытаются пользоваться таинствами, не получая никаких благ, уходят, бросают и никак не задерживаются и не остаются в церкви. Или желают получить от церкви только какие-то материальные земные блага наподобие решения своих житейских, хозяйственных, имущественных проблем или проблем со здоровьем. Как будто бы церковь земную Господь для этого основал на земле, как будто бы Господь для этого пошел на крест, на смерть, умер и воскрес. Как будто бы вера наша не учит нас о вечности, о вечной участи нашей души, как будто бы не говорится об аде и рае, как будто и суд Божий уже нужно забыть. Итак, употребление вот этих выражений стало немодным в церкви. Стараются их замалчивать, прятать от народа, не говорить об этом часто, чтобы народ не огорчать. люди выражают свои возмущения, неверующие люди, когда слышат где-то проповедь о вере, проповедь о покаянии, жалуются в церковные инстанции и говорят о том, что нигде нет на земле и так ничего хорошего, ничего приятного и радостного не видим. Еще и к вам в церковь пришли, еще вы здесь нас пугаете адом. И священноначалие делает странные выводы. Странные выводы. Говорят, не отпугивайте людей, не отгоняйте людей от церкви. Вы совершаете зло. Это похоже на то, как те фарисеи во времена земной жизни Господа Иисуса Христа запрещали ему проповедовать покаяние. Запрещали ему обличать фарисеев. Все запрещали ему делать. А почему? Ну, потому что невольно Господь их обличал. И даже словесно, и явно обличал. Но даже своими действиями обличал невольно. Поэтому они и бесновались. Поэтому они его и ненавидели. Поэтому всячески запрещали Господу Иисусу Христу на земле делать и исполнять Его то служение, проповеди покаяния, проповеди вечности, искупительной жертвы и прочее, что слышали из уст Христовых. Нечто подобное мы видим теперь, к горькому сожалению, что главная проповедь Христа, проповедь покаяния, она забыта, она не ведется. Если кто-то начинает об этом говорить, то ему надо поскорее запретить это делать, чтобы эти люди не пугали народ, не разгоняли людей из храмов. Вот такой вот происходит перевертыш странный, а что делать, а никто не знает, что делать. Если заниматься чем-то другим, не проповедью покаяния, то это уже не будет та Христова Церковь, которая по замыслу Христа на земле и образована, и держалась всегда на Его искупительной жертве. Это будет какое-то другое учреждение на земле. Оно будет носить только название христианства, а в действительности будет выполнять функции какого-то органа в государстве, который пытается отвлечь людей от поганой жизни и привлечь к более культурной жизни, более приемлемой для созидания светлого будущего на земле, чтобы мы не упивались, чтобы мы наркотики не употребляли, чтобы мы не грабили, не воровали, друг друга не убивали. Вот такой уровень нравственности примерно остается. А для этого, значит, чтобы вот таких трагедий в обществе не было, сегодняшняя земная церковь пытается привлекать народ культурно-массовой работой, спортивной работой, общественной работой и прочими средствами, как бы отвлечь людей от того скверного быта, в котором люди входят в печаль, в отчаяние, не знают, как жить, или не найдут приложения своим силам. Им скучно, и они поэтому лезут в интернет, лезут во всякие грехи, безобразие и беззаконие. Вот неужели до этого уровня нужно свести Евангелие, чтобы в последние времена забыть главное, а оставить только внешнюю сторону? Вот нравственность человека, она зависит от внутреннего состояния человека, от духовного состояния человека. В основании всех поступков человека лежит его духовность. Если духовное состояние человека выстроено по вере, по заповедям евангельским, то тогда его все поступки, они будут носить нравственный характер. Они будут полезны для общества, они будут полезны для ближних, для и дальних, и для всего мира. Так святитель Игнатий говорит, что нет лучших людей в обществе, чем настоящие христиане, потому что они, настоящие христиане, не преследуют никаких... Помните чего? Не преследуют. Христиане настоящие не преследуют никаких своих личных целей. Вдумайтесь, поразительно. Никаких своих личных целей на земле христианин не преследует. Он все делает для вечности, для своей вечности. То есть главная цель и задача христианина – обрести блаженную вечность. Поэтому, кем бы он ни был, хоть простым работягой, рабом, хоть простым каким-нибудь инженером или служащим, хоть каким-нибудь начальником или директором, хоть крупным землевладельцем или там каким-нибудь финансовым магнатом, даже президентом, какая разница. Если это христианин, то он все делает для своей блаженной вечности. А своих корыстных целей здесь на земле не имеет. У него их нет. Ему нужно то, что ему нужно для поддержания своей жизни и своих ближних. Это не та корысть, которая основана на сребролюбии. Это естественная обязанность христианина – обеспечить жизнь своих ближних без греха, не греша при этом, а уповая на Бога. Нам это очень трудно понять, нам очень трудно в это поверить. Не может быть, чтобы христиане вот так вот могли трудиться, жить. Может быть, в прежние времена такое было. Такие удивительные примеры жизни и мирских людей, особенно жизни святых, мы видим в житиях и удивляемся. Удивляемся простоте их отношения ко всему, что происходит в мире. При полном уповании на Бога, принятие любых происшествий, какие бы Бог ни попустил, с верою, что эти все происшествия нужны для чего? Для спасения. Для спасения. Все, что Бог попускает, христиане учились принимать с миром, не враждуя против этого. Какое странное состояние – с миром. А свидетель Игнатия это слово называет «смирение». Вот оно, смирение. Смирение – это значит с миром относиться ко всему окружающему, ко всем происшествиям, к своим ближним и еще к кому-то. Знаете, кому? Ну, ко всем окружающим ближним, там и враги тоже. Они все враги, получается. Нам, грешникам, нас все окружающие враги. Удивительно, что и к себе тоже. Святитель Игнатий говорит, отношение с миром и к себе тоже. Потому что уметь сносить свои немощи, уметь терпеть свои недостатки, которые вылезают из нашего поврежденного сердца, в котором, к горькому сожалению, бушуют, а если и не бушуют, но связаны, но все равно проявляются. А даже если и праведники жаловались о том, что были вот эти остатки действий страстей, которые их сокрушали, намного сильнее, чем нас наши смертные грехи сокрушают, то даже к себе нужно научиться относиться с миром, чтобы не заедать и не запиливать себя, одновременно и в отчаяние не впадать. И трудиться всегда, трудиться в покаянии. Но когда что-то не получается, и мы срываемся, не отчаиваться и не требовать от себя немедленной святости. Так не бывает. Никто святым сразу не становился. А путь борьбы, вот он такой есть, тяжкий, мучительный, кровопролитный. И в этой борьбе, наконец, человек, видя свои недостатки и немощи, падая, падая и спотыкаясь постоянно, он более и более видит свою немощь. Более и более видит свою немощь. Тот, кто видит более свою немощь, тот более нуждается в ком? Спасители, спасители. Так святитель Игнатий говорит – человек должен вознуждаться во Христе. Посмотрите, какое понятное, очень простое и ясное выражение. Только мы не знаем, как его реализовать. У нас нет нужды во Христе. Вот это страшная, горькая правда. Мы во Христе в действительности не нуждаемся. Если бы мы нуждались во Христе, мы бы это в себе реализовывали в течение дня и каждый день. Чем? Как бы это проявлялось? Прошениями к Богу, постоянными прошениями к Богу. Ум чаще и чаще по ходу дня приучался бы взывать и взывать. «Господи, не оставь! Господи, помилуй! Господи, сколько зла я всякого натворил! Господи, не покарай меня! Господи, в этом деле помоги мне! Господи, не знаю, как вот это дело, угодно тебе или нет, но буду делать, Господи! Если ты благословишь, пусть сложится. Если нет, то каким-нибудь знаком дай мне понять, что это дело тебе не угодно». Итак, любое дело, которое бы христианин не делал на земле, он всегда с упованием на Бога его старается делать. И наблюдает, как оно идет. Даже если нет рядом прозорливцев, великих старцев, которые были раньше, которые точно знали Божью волю, мы сегодня можем вот так искать Божью волю, вот так во всем видеть Божий промысел. И такой христианин с миром, со смирением принимает все происходящие вокруг обстоятельства. Жизнь ли тяжелая стала? Цены ли поднимаются, инфляция ли прет? Лишились ли мы чего-то в жизни? Беда, пожар, ближних наших не стало. Слава наша потерялась, здоровье теряем. Все тяжко, все больно, все здесь на земле тяжко. А жизнь человека на земле – это не искушение ли? Конечно, искушение, потому что человек ведь создан был для того, чтобы жить-то где? В раю. Как же мы на земле-то оказались? В искушение впали. Прародители наши, те люди, с которых начался мир, человеческий мир, Адам и Ева, первые согрешили и были изгнаны из рая. И поэтому жизнь человека на земле с того момента стала искушением, непрестанным искушением. Тление, страдания, скорби, смерть – наш удел, обязательный удел. И мы на это смотрим как бы с нежеланием, с удивлением, с возражением. Когда что-то нас одолевает в жизни тягостное, мы ропщим и даже отчаиваемся, пытаемся найти виноватых. Врагов прощать не умеем. А отцы их называли благодетелями. Как далеко нам до этого? Как далеко? Вера нужна, а вера мертвая. Вера мертвая. Вот человек говорит верующий, верующий, и знает понятие веры, и ближним рассказывает, и учит других людей. А случится что-нибудь, и все, руки развел, впал в отчаяние, расстроился, все виноваты, опечалился, все бросил, правила читать не может больше, молиться больше не может, святых отцов перестал читать, в храм не пойду. А что случилось? Бог меня обидел, Бог меня не слышит, у меня все плохо. А где же вера? Где же вера? Если бы она была, человек бы так не мог отреагировать. Потому что вера исцеляет душу, не только исправляет понятие, исцеляет сердце. Если эта вера деятельная, правильная, ее другими словами называют такую веру как? Какая это вера? Живая. Живая вера. Потому что она живит человека, оживляет человека. А когда мы знаем только теоретические понятия и не применяем их на практике, мы мертвецы. У нас вера мертвая. Она не дает помощи. В трудную минуту она не помогает. В искушении она не действует в нас. Она сразу куда-то раз и исчезает, теряется. И тут, как тут из сердца выскакивает вот эта печаль, отчаяние, гнев. Все. Где вера? Это обличение нам. Не было веры в действительности. Вера была мертвая, холодная. Хотя люди порой десяток и больше лет в церкви, и вроде бы что-то о вере слышали и изучали, а практики жизни по вере нет. Практика вся неправильная. И при встрече с таким человеком удивление даже возникает. А как же вы так? Почему же так? Как Господь заповедал? Вот так заповедал, говорит человек. А как разбойник на кресте говорил? Вот так говорил разбойник. Так если вы это все знаете, почему же это вы не применяете? Ведь человек-то все знает, а опыта применения нет. Он говорит, а как это сделать? Как? Вот, оказывается, где проблема. У нас нет вот этой практики применения вот этого всего. Никто нас не научил. Теорию знаем, а на практике все время делаем наоборот. Это что значит? Значит, у нас сохраняется то же самое состояние, в котором мы пришли к церкви. Оно не изменяется. Мы не говорим о том, что святыми надо сразу стать, но мы говорим о том, что нужно уже научиться практику, веру вот эту применять. Надо уже по ней жить, надо заставлять себя. Человек говорит, в тот момент, когда это все случилось, у меня раз, все, говорит, из головы вылетело. Вот вы сейчас напоминаете, говорит, я отвечаю. А перед этим, вот когда случилась беда, у меня все вылетело. Я не мог себе привести на память эти слова. Это что такое? Это как так бывает? Когда такое у нас бывает? Когда вера мертвая. Когда мертвая вера? Она не входит в сердце. Потому что в момент искушения откуда все выходит? Из сердца. На него надавливает как бы кто-то. И оттуда все выходит. Содержимое оттуда выходит. А что вышло оттуда? Печаль, отчаяние, гнев, раздражение. Вплоть до проклятий своих обидчиков. Не хочу жить, не могу жить. Уже такие крайности люди заявляют. В момент искушения, вот здесь в уме, страсть помрачает все, помрачает страсть, вышедшая из сердца. Раз надавил на нее лукавый, вот этой страстью, искушением, хлоп, оттуда все выскочило, ум отравило в одно мгновение. И то, что помнил человек накануне, и даже другим мог сказать, в эту минуту, когда нужно, он уже ничего не помнит. Ум помрачен. Вот как опасно в этом состоянии жить, продолжать, как опасно в этом состоянии умереть. Мы придем на суд Божий, а там знания не потребуются наши. Там потребуется состояние сердца. В этом сердце есть подобие Христу? Со Христом будем. А если там подобие сатане, вот эти самые страсти были и остались. Завернутые в оболочку православия. А как это проверить сейчас? У меня там что? Вот это? Или уже вместо этого уже добродетели? А вот на искушениях и проверяется. И Господь нам попускает именно эти искушения в жизни, без них никак нельзя. Чтобы мы сами на себя посмотрели, что у нас там. В момент искушения оттуда раз сразу надавливается, и выходит все. Ум помрачается, и на основании страстей человек действует. А действия эти – грехи. Грех один, второй, третий, четвертый. И человек даже остановиться не может. Потом нет-нет, как-то придет в себя успокоиться, таблеток напьется. Начинает соображать, что наделал. Если и заметит какие-то грехи, и запишет их, то даже назвать стыдно, и исповедовать бывает неловко. Что наговорил, что наделал? А откуда это вылезло-то? Так из сердца. Даже если вот сейчас сходил, назвал, и священник прочитает разрешительную молитву, а страсти-то куда делись? Они там были и остались. До следующего раза, до следующего случая. Новое искушение случится, снова то же самое вылезет. Годами люди, десятилетиями вот так же точно все вот и работают дьяволу, работают. Вот такая трагедия. И вот здесь нас надо учить практике христианской жизни, действительному настоящему покаянию. Только при борьбе со страстями, при правильной борьбе со страстями, только тогда страсти начинают ослабевать. И в минуту искушений оттуда не выскакивает вот эта собака, которая сидела и ждала в будке, в своей конуре. Только увидела человека постороннего, выскочила и давай гавкать и кусаться. А там уже привязь такая у собаки, цепь крепкая появляется, уже не просто так выскочит. А если выскочит, гавкнет, ну кусить не может. А человек кается, сокрушается побыстрее, борьбу ведет, а то еще и не выпускает эту свою собаку. Ну, это любая другая страсть, не только гнев. И так вот этой практике покаяния надо же учиться. Если очередное искушение опять нам покажет, что мы опять делаем то же самое, мы не ведем борьбу со страстями. В чем-то мы страсть признаем и каемся, а в остальных ее проявлениях мы любим, делаем, позволяем ей быть, жить в нашем сердце. Перемен не будет. Итак, вот мы доходим до таких состояний, как вот этот расслабленный. Четверо его несли, руки-ноги не работают, речь не работает. А вот эти четверо верили, что их родственника, которого, видимо, они любили и жалели, что Господь исцелит, и пройти не могли в дом. Народ не пускал. А почему народ не пускал? А тоже хотели зайти. Тоже проблемы. Тоже пришли исцелиться. Ну, кто-то, может быть, и послушать пришел, но и послушать, и исцелиться приходили. Нет, говорят, очередь занимай. А эта очередь, она, может быть, до утра не кончится, да? И что родственникам было делать? Они вот так верили, что им надо к Господу Иисусу Христу пробиться любым путем. Крышу раскопали. Да. На месте хозяина взять надо было дубину и отходить их хорошенько. С ума сошли, крышу разломали. Вы что? А дождь пойдет. Так нет, вот, не остановило их даже это. Они готовы были все, и хозяину возместить, и крышу отремонтировать завтра, и все что угодно, и деньгами, наверное, заплатить. Вот не ругайся, не ругайся. Вот у нас такая вера, что мы хотим, чтобы Господь к нему как-то прикоснулся и исцелил бы его. Господь не просто исцеляет его. Господь сознательно, умышленно говорит, что прощаются тебе грехи твои. А тут сидевшие внутренне смутились. Это кто такой? Кто это такой? И грехи прощает. А они хорошо знали в Ветхом Завете, что грехи может прощать только кто? Только Бог. Так ты как грехи-то прощаешь? Ты кем тут себя выставляешь? Естественно, возникнуть, да, такому вопросу. Фарисеи, которые там были, ученые, богословы, они сразу сообразили. Ого! Это он куда? Это он кто? А Господь не скрывает эти свои слова, а еще повторяет их и говорит, вы что думаете, мне было так удобнее сказать? Нет, мне было просто удобнее сказать, возьми постель и иди домой. А Господь говорит, прощаются тебе грехи твои, возьми постель и иди домой. Так длиннее еще сказать, да? Но я говорю, специально для вас говорю, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право на земле и грехи прощать. То есть так и Господь научал, привыкайте, Он говорил, привыкайте к осознанию того, что Он есть кто? Он есть Бог. И вот то, что Господь им разными способами показывал и доказывал, за это Господа Иисуса Христа и убили. Вот так. Истину убили. А мы с вами до сих пор на земле правду ищем. Правду ищем. Чего это нас не кормят? Что это нам благо не создают? Тут вот ехали вечером, поехали в аэропорт, и на наших улицах захолустных, где фонарей никогда не было. Это просто даже потеха какая-то. Вот. Ну, не было фонарей, и все. И если их когда-то ставили в советское время, то там вот эти, знаете, такие плафончики металлические, а снизу лампочка выворачивается. Все давно сгнило, все там сгорело, все, уже никто ничего не менял. И тут вдруг едем, металлические столбы такие врыты, и фонари современные привинчены. Еще не включили только, скоро включат. Так жизнь меняется к лучшему, да? То есть нам все время Господь чем-нибудь да показывает, что если вы хоть малое покаяние здесь будете делать, то есть силы у Господа вразумить власти, вразумить чиновников, начальников, сокрушить их как надо, скорбями, бедами, болезнями, чтобы не только мы, простой люд, нищий, безграмотный, рабы, чтобы мы только шли ко Христу, чтобы и они ползком поползли тоже. Неужели у Господа нет такой возможности? Тем более они себе искушений насобирали в 1000 раз больше, чем мы, за свои дела худые. И только Господу стоит попустить, чтобы бес, кровожадный, алчный маньяк, ну, чтобы он вот этого тоже подоил бы как-нибудь, покрутил бы как мог, ну, придет, поползет, куда деваться. И такие случаи бывают. Так мы этого не заслужили. Мы не заслужили того, чтобы Господь по снисхождению к нам понудил бы их каким-то образом, их вот тех вот там, понудил бы нас жалеть. Нам чего-то платить, хотя бы давать, чтобы какие-то социальные условия там у нас хоть минимальные бы были. А сейчас идет пока процесс обратный, к горькому сожалению. Финансирование сокращается, медицина хромает, очереди огромные. Вот говорят на днях, ребеночек болеет, лечат его антибиотиками 5 дней, а симптомы не проходят. Его направляют в стационар. Ну, чтобы там его обследовали, посмотрели и приняли туда его лечить. Потому что на дому лечить не получается. 5 дней. Ребенок грудной. То есть тут эти все штуки серьезные очень. Грудные дети умирают сейчас вот прямо вот раз, вот ни с того ни с сего. Говорят, ах, не заметили, не успели. Ночью поднялась температура, и все. А что там дальше с ребенком случилось, даже никто и не знает. И так отправляют в стационар. Там врач проверяет его, смотрит, говорит, показаний для приема в стационар нет. Нет. Как нет? Он же еще не задыхается, говорит у вас. Так как надо, чтобы задыхаться начал? Ну, это тот симптом, по которому в стационар надо класть. Да когда начнет задыхаться, может, мы не успеем до вас доехать? Бывает. Скорую вызвали, она полчаса едет. А у матери, и даже там кто-то, если есть из опытных, порой нет навыка вот этого. А что делать-то? Младенец. Со взрослым не знаем, что сделать. Начинается спор, перепалка такая. Нет, берите. Врач говорит, ну, поймите, вот мне попадет. Без показаний я вас возьму, место будет занято, деньги, значит, будут потрачены на лечение, а вас должны лечить амбулаторно. Вот так. Раньше-то просто брали. Места были, финансирование было. Сейчас сложнее, все сложнее. И врач пытается как бы сказать, что это еще не наш случай. Вот так все сложно. Мы заработали это все. Мы все это заработали. Время, данное нам, мирное время, когда со стороны власти было к нам покровительство, к церкви православной. Храмы строили, украшали, крестные ходы водили, пели, читали. Покаяние вот не научились делать. А что теперь ждать? А если уже время кончилось? А если уже пора отчет давать? Был шанс, время было дано. 100 лет прошло после той кровавой бойни, не поняли ничего. Советскую власть как-то пережили, выводов не сделали. Покаяния в народе нет. Есть обещание святых, что придет еще православный царь. Ну как он придет, если покаяния в народе нет? Он на что придет? Как, на кого? Он должен опираться, у него опора есть. Он только тогда может держаться у власти. Это православие, чистое православие, без всяких искажений, в котором есть благодать. И народ верующий, народ. Не единицы людей, которые в храмы сегодня ходят, меньше 1%. И из нас еще надо еще посмотреть, сколько еще из нас можно назвать православным народом. Веры нет, вера мертвая. Как придет царь, на основании чего, на чем он будет держаться? Царь на верующих держится, потому что слово его, закон есть. То, что он делает, это от Бога. Так верующий народ считает. Противоречить царю было нельзя. Он ни перед кем не отчитывался здесь на земле, ни перед кем. Вот что решал, то и решал. Вот недавно поразил такой мультик, мне прислали ссылку посмотреть. Вот посмотрите мультик, современный. Значит, там показывается жизнь общества, неизвестно какого периода. Значит, есть князь, который правит этим народом. У этого князя нет детей. И поэтому он раздражен, он в гневе, самолюбие его ущемлено. Он смотрит на других. У простолюдинов дети есть. Вот они живут. Детишки у них весело, интересно. Он на одних посмотрит, на других. А его тоска мрачная давит. Знаете, вот такое, да? Печаль с завистью. У кого так было? У кого был библейский герой? Каин. Каин. Представляете, вот он в мультфильме так изображен. Каин. Мрачный, тяжелый, причем наделенный властью. Властью полной. И вот он, значит, от безделия, нечего ему делать, он на охоту, значит, за кабаном гонится, стрелы в него пускает, попасть не может, и тут ему не повезло, там отчаяние, и тут не повезло. И конь у него еще взбрыкнул и скинул его, и он упал. Конь ускакал. Ну, такая вот история, мультик же. И он лежит и показывает его так сверху, как бы, с неба, и все у него плохо, все у него ужасно, все у него мрачно. У него концентрация яда такая внутри скопилась. Поскольку он в лесу оказался, то идет там, где кого-нибудь хотя бы найти, чтобы переночевать, и попадает в семью к дровосеку. Обычный такой человек, самый-самый простолюдин, но сила и здоровье от природы у него есть, от Бога. Он лес рубит, детишки помогают ему, пилят. Он дрова колет, младший, значит, только чурбаки подтаскивает, другие там поленницу складывают, там они, значит, ну, что-то имеют, а дрова он возит в город, продает, и за счет этого живут. Вот такая жизнь у этого простолюдина, дровосек простой. И вот он заходит туда, этот мрачный такой князь, в их избу, а там их на печке мало-мало меньше, сами, значит, самой простой пищей питаются, встречают его, как по-христиански, как положено, добродушно. Чем богаты, тем и рады, вроде как, не обессудь. Вот что сами едим, тем и тебя угостим. И он так это спрашивает, и как же вы живете-то? Они все, на Бога уповаем, там с печки такие, карапузы, на Бога уповаем. И отец у них тоже так же сидит за столом, такой статный, нарисованный в мультике. На Бога уповаем, говорит, вот, на Бога уповают. Он говорит, а он не понимает. Ему же Бог не дает дитя. Та его мечта, главная, вот она не сбывается, не дает Бог дитя. И у него нет уже упования на Бога. Он как мрачный Каин. И он, представляете, вот посмотрел на жизнь этих простых людей, в каком они добродушном настроении, в каком они уповании на Бога с той какой-то внутренней радостью, которая дает им переносить все вот эти их беды, в которых они есть и живут всегда в трудностях, дает им силы переносить это все. И он уходит оттуда неутешенный. Он не пропитался вот их этой простотой, на Бога уповаем. У него веры-то нет. Отчаяние-то оно что делает? Отчаяние. Чаять – это значит надеяться. У него нет надежды на Бога. У них-то надежда на Бога, они уповают на Бога, да? А у него нет надежды на Бога. У него веры даже нет на Бога. Потому что надежда рождается от крепкой веры. От живой веры. И так он уходит из этой семьи, вот они его приютили, они его, значит, там накормили, ночлег ему дали. Он уходит, и как вы думаете, что он сделал?
Повесился.
Нет, не смотрели этот мультик? Ну вот, я все-таки его расскажу до конца, потому что там вывод очень интересный. Это уж самим можно этот вывод сделать. И так он уходит. В свой дворец приходит, они же не знали, что он князь. Они думали, он простой охотник. Они его из-за князя-то не приняли. А он приходит туда к себе в свои хоромы и говорит писарю, пиши указ. Запрещаю в городе продавать дрова. Вот Каин. Вот Каин. Цель какая? Вот вы на Бога уповаете? Вот я сейчас посмотрю. Сам сатана управляет им, как когда-то про Иова сатана просил Бога, да? Он потому хвалит тебя всегда, что ты ему все дал. А вот ты забери у него это, и я посмотрим тогда, будет он тебя хвалить или нет. Вот здесь нечто подобное изображается в мультике. Этот писарь говорит: «Ты что, князь? А чем народ будет дома-то отапливать?» Писарь попробовал возражать. Тот ему говорит: «Пиши, я тебе сказал. Ты забыл, кто князь?» Вздохнул писарь, написал указ. Приезжает дровосек, привозит свои дрова, а ему зачитывают указ. Князь вышел и спрашивает: «Ну как? Ну как впечатление? Ты теперь не можешь кормить свою семью, не можешь кормить своих детей. Ну что? Что теперь скажешь? Опять у тебя будет хорошее настроение? Опять будешь мне говорить, что ты на Бога уповаешь?» А мужик тот как-то, знаете, не оробел. Видимо, вера живая была в человеке. Он говорит: «А, народ, разбирай дрова. Раз нельзя продавать, разбирай просто так. А я, говорит, буду что? Семью же надо кормить. А я буду свистульки, говорит, делать». И приходит домой, не отчаивается, начинает резать эти свистульки. У нас на все руки мастер. Ребятишки красят эти свистульки. Они накрасили, значит, кучу там этих свистулек. Он опять едет на базар продавать. Князь выходит, каин такой, опять видит, не сломал. Не сломал. Он опять веселый, опять в хорошем настроении. Он возвращается, своему писарю говорит: «Пиши указ. Запрещаю свистульки продавать». Ужас какой. Вот она каинова злоба. Вот она ненавидит радость человеческую, ненавидит эту простоту веры. Дьявол ненавидит. А дьявол всегда найдет инструменты себе, через которые задушить, замучить, отречься от веры, заставить предать Бога. Когда-то дьявол найдет последний свой инструмент, антихриста, который хитрым, лукавым путем это сделает. А перед этим своих антихристов посылал замучить, уничтожить, запретить, все, сжечь, разогнать, в лагеря сослать. Итак, свистульки наделали, привезли указ: свистульки запрещено продавать. Подходит к нему ангел, к этому простому мужику, одетый в плащ, чтобы его никто не узнал, что у него крылья там белые. Подказывают, под халатом там эти крылья белые, ангельские такие. Сам ангел подходит и говорит: «А ты мне свистульки отдашь?» Он говорит: «Отдам, забирай. Все равно же, говорит, продавать нельзя. Простота такая». Он говорит: «Ну на вот тебе за это мешочек серебра». Ну, сказка же, мультик. Мешочек серебра. И они вместе, значит, говорят: «Подходи, народ, разбирай, веселись, там, пей, свисти, там, пой». Значит, все, свистульки разобрали, князь опять не удовлетворен. Не плачет человек, веру не потерял, опять выкрутился. Тогда он решает еще одно каиново дело свое сделать. Опять писарь говорит: «Пиши указ. Значит, вот этого дровосека взять солдаты без жалования». Вот я не знаю, если смотреть, как бы и переводить на реальную жизнь, то сердце завернуться может. Вот оно заворачиваться начинает сжимать сердце. Это какова жестокость? Вот какова эта каинова жестокость в людях, что ни с того ни с сего человека простого взять гнобить, взять издеваться над ним, сводить его с лица земли. И не только его. У него же мало-мало меньше детей, еще полон дом. И он ему такое жестокое испытание, значит, будешь солдатом у меня на службе без жалования. И показывают уже этот бедный дровосек, значит, в мундире, меч ему выдают, служить должен, а жалования нет. Значит, конец дня, он уходит домой-то, его отпускают, он до дома уже не доходит, сел на пригорке, сидит и думает: «Господи, за что это мне? Что же я такое натворил, Господи? Чем прогневил Тебя? Вот и дрова нельзя продавать, и свистульки теперь нельзя продавать. И жалование теперь, князь забрал меня в солдаты, и жалование не платят. Чем же я буду деток малых кормить?» И он Господу горе свое вот это исповедует, вот это свое изливает. Приходит домой, видимо, сколько-то в вере уже укрепился. А при этой думе-то, когда он думает, сидит, в скорби-то в этой, опять является ему тот же самый ангел в плаще, в виде воина, и говорит: «Вот меня князь отправил на войну, а меча у меня нет. Не дашь ли ты, добрый человек, мне свой меч?» Он сидит, думает, так если я меч свой отдам, увидят же, узнают. А это же уже воинское оружие, мне же его дали. За это мне что будет? Могут и казнить. И вот он сидит, размышляет, и что? Еще и мне голову отрубят, а детки малые на кого? И этот стоит, дай меч, я же на войну пошел защищать. И вот эта простота. Он говорит, да, на Господа уповаю, на. Отдает меч. А тут ему опять мешок с серебром достает, мешочек, и говорит, ну на вот тебе за это. Тут опять довольный, детки сыты, бежит домой. Дома приходит и рассказывает, что случилось. Меч отдал, говорит. Все, да как же это? Как будет-то теперь? Что будет-то с тобой? С нами, со всеми? Он говорит, так что делать-то теперь? Сделаю пока деревянные, говорит. И пока не вскроется, буду так с деревянным мечом и ходить. Значит, деревянный меч вырезал, покрасили его, все, под цвет настоящего. И он с этим мечом ходит на работу, значит, ходит на службу. Опять выкрутился, смотрите, опять. Князь опять, это Каинова, это мрачная зависть, это жуткая, она не дает ему покоя, не дает покоя. И он придумал новое испытание. Вот этого писаря, который возражал и не хотел эти указы писать, князь посчитал провинившимся и приказал казнить, голову ему отрубить. Князь, видите, что такое князь? Вот мы говорим о царе. Вот что такое князь? А если он такой вот будет, князь? А казнь-то кто должен исполнять? А вот этот дровосек. А он же его хочет заставить это сделать. Его. Вот сейчас все и вскроется. Вот сейчас. И кто на голову положит на плаху? Уже дровосек. Когда деревянным мечом, голова не отрубится. Так? Дровосек опять взмолился, говорит, «Господи, за что мне такое испытание? Чем я тебя прогневил? Как я, какой я палач, говорит? Ну как я убивать людей? Война одно, защищать родину одно, а тут человека убивать, ну совсем не мое дело. Дрова рубил всю жизнь. Одеваться некуда. Идет с этим деревянным мечом. Князь сидит на высоком месте». Наблюдает казнь, как сейчас будет происходить. Выводят этого писаря, бросают его на пенек. Он лежит, уже говорит, Господи, не виноват я. Не виноват я, Господи. Пусть этот меч в дерево обратится. Ну, то есть он, вот этот тоже, как бы, он не понимает, ну, за что его казнь-то? Ну, сказал он свое несогласие с князем. А, князь задело самолюбие, нельзя. И он говорит, пусть этот меч в дерево обратится. И все, значит, лежит. Ну, сейчас казнь, сейчас отрубит голову одним махом, и все. И этот дровосек поднимает этот свой меч, из ножен достает, и вот так ломает его на две части. Деревяшка, хруст, разлетелась деревяшка. Шок. Князь, который сидел на верховном месте и ждал, наконец, что вот это, то, что он задумал, вот сейчас, наконец, он всех переломает, вот сейчас он своего добьется, сейчас вот он увидит, как эти все заплачут, как эти все будут его умолять, уже не на Бога будут уповать, а князю будут сапоги целовать. Вот испытание такое придумал. А меч деревянный оказался, и сломался. И князь как бы в один момент... Что-то у него там переключилось, так надо понимать, по замыслу, мультика так. Он сходит с этого своего высокого места и признает, наконец, что он был неправ, что Бог прав, на Бога уповать надо. Вот он пример, да? Вот они на Бога все уповали, и даже меч железный деревянным стал. То есть вот так вот сказка устроена. А после этого показывают финал такой интересный. Вот я на сайте разместим. Я думаю, надо его как очень важный мультик поставить, чтобы все посмотрели. Ну да, редкий случай, да, что такое у нас выпускают. Но сейчас еще мораль, скажем, самую интересную. Подождите. Значит, показывают заключение мультфильма. Этот князь на лошади, а у него на коленях сидит мальчик. И мальчик спрашивает, папа, а когда тебе трудно бывает в жизни, ты как в этих трудностях? Князь говорит, на Бога уповаю, сынок. Видите как? Вот оно, перерождение души. Главное-то ребеночек-то у него родился. Вот когда он кончил вот это свое, вот это каиного состояние, он вышел из него, раскаялся в нем, пересмотрел свою жизнь. Ну, надо полагать, наверное, аскетикой позанимался. Ну, так бы в лучшем смысле надо это все понимать. Вот ребеночек у него родился, и на Бога упование у него появилось. Господь ему даже чадо дал. Потому что прежде времени, если дать чадо этому князю, это же чадо какое будет? Хуже этого князя будет. Потому что новое поколение, оно почему-то всегда хуже и хуже рождается. Мы это все видим на примере своей жизни. Вот, какова мораль? Вот я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что в этом мультике, в этой сказке, в которой говорится о Боге, в котором показывается чудо, будем говорить, чудо веры людей, которые уповали на Бога, в этом мультике не показан ни один поп. Вот это, мне кажется, трагедией. Почему там попа нет? Вот это жизнь народа. Откуда этот народ имеет упование на Бога, если народ никто не учит? Ну, это по сюжету мультика. Почему князь хуже Каина, обладая такой властью, полной властью здесь на земле, почему у него нет рядом епископа, который его бы обличал, утешал? Единственный писарь возразил, и тому башку отрубить надо сразу. А где епископ, который должен князя увещать и покаянию учить? Вот. Вот этот мультик невольно нам раскрывает состояние земной церкви, что, к горькому сожалению, нет, видимо, той силы в тот момент, в какой-то важный момент, нет той силы у земной церкви, нет тех представителей земной церкви, которые бы учили не только простой народ упованию на Бога, покаянию и упованию на Бога, но и князей бы учили, тоже бы учили покаянию, чтобы князь, какой бы он ни обладал властью царской, и ни перед кем бы был не подотчетен, чтобы этот князь всегда помнил, что он будет отчитываться перед кем? Перед Богом, и чтобы он жил по евангельским заповедям сам. Он первый христианин среди всех христиан. Такие правила. А если же он сам нехрист по своей жизни, то от него и правление такое будет. Итак, вот мы с вами, когда мечтаем о том, что придет добрый царь, и все здесь нам переделает, все переправит, и жизнь нам сделает прямо такую сладкую, кофейную, шоколадную там, или еще какую-нибудь, как мы сейчас говорим, ну или почти райскую, да, то это наши наивные мечтания. Надо бы уже взрослыми стать. Не бывайте умом младенцы, говорит апостол. Основания сегодня нет для прихода монархии. Нет. Мы, как народ, не в состоянии сегодня иметь или принять царя. И ему неоткуда взяться. Ему не на что будет опираться. Не на кого будет опираться. Все расшатано уже почти до самого основания. Вот-вот, если догматы еще рухнут, в частности, догмат о церкви, экуменизм, если восторжествует, вот и все. Тогда распяли Христа 2000 лет назад, теперь могут распять тело Христа, тоже тело Христа, церковь Христову на земле, через принятие экуменизма. Вот нам и все. Поэтому надо готовиться, братья и сестры. Значит, сейчас, чтобы еще посмотреть, значит, какие примеры у нас есть в Евангелии, давайте еще прочитаем несколько сюжетов. Вот Евангелие от Марка, глава 5. «За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 20 лет, стоит запомнить эту цифру, это срок епитимии. Вполне возможно, что у этой женщины был какой-то грех, это мы уже от себя допускаем, но срок епитимии здесь реально виден 20 лет. Много потерпела от многих врачей». Причем лечиться это еще бывает хуже и больней порой, что сами по себе лечение уже вызывает страдания. Истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Это на нас похоже?
Да.
В духовном плане это очень похоже на нас. Вот мы идем в церковь, и мы надеемся здесь от церкви получить себе благо, разные блага, ну, у кого какие проблемы, избавление от бед, но входим в еще худшее состояние. Вот это, к сожалению, на практике нередко бывает видно. нередко в такие скорби попадают люди, которые здесь хотели себе получить какое-то избавление. Почему? Потому что без исправления души, без борьбы со страстями, без покаяния дерзаем ухватить благодать, как будто бы оторвать себе кусок тела Христова, как дикие звери, как волки. Разве нам это обойдется просто так? Мы еще в худшее состояние можем войти, к горькому сожалению. Нет подготовки правильной, нет осознания своего состояния, нет покаяния. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелела от болезни. В то же время Иисус почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Зачем он это делал? Неужели он как Бог не знал? Это нужно было, чтобы все окружающие на все 2000 лет существования мира, чтобы знали об этой женщине, чтобы знали этот случай. 20 лет страданий, если это действительно эпитимия за какой-то грех, то вот срок эпитимии закончен, надо полагать так, и происходит это чудесное исцеление. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. То есть событие должно было быть предано огласке, чтобы все знали о случившемся. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вот если говорить о духовной составляющей вот этого сюжета, то вера нас может спасти не только в этой земной жизни, но и в вечности. Только вера правильная. Не та наша вера кривая, в которой мы находимся долгие годы, придя в церковь. Десятилетия, два, три десятилетия некоторые. С кривой верой так и живем. Если у нас понятия точные, нет никаких ересей, так мы жизнь свою не меняем. Мы живем в грехах, страсти страстями не считаем. Вместо покаяния, которое нам заповедано, имитируем что-то, имитируем по временам раскаяние в некоторых только своих грехах, при этом продолжая делать остальные. Вот по такой нашей кривой вере, вот и не бывает нам никаких ни исцелений, ни перемен, тем более чудес. Как нам ждать чудеса, если вера в нас кривая? Итак, нужна вера для исцеления. Вот так нам Господь говорит. Но вера правильная, которая подтверждена жизнью. Вот следующий случай. Евангелие от Иоанна, глава 5. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было одержим болезнью». Вот здесь сходство с соборованием как раз очень близкое. Болезнь – вот тебе исцеление. «Тут был человек, находившийся в болезни, тоже цифру стоит запомнить, 38 лет. Немалая эпитимия, правда? Немалая эпитимия. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, хотя как Бог он и так знает, но он вступает с ним в разговор, чтобы расположить этого человека к себе, и результатом бы этой беседы было бы исцеление этого человека. И говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». То есть там, кто первый, единственный, входил в эту воду после возмущения ангелом, когда волны там появлялись, тот только исцелялся. И раз в год еще, говорят, это волнение воды было. «Итак, другой же сходит прежде меня. Иисус говорит ему: „Встань, возьми постель твою и ходи“. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот ты выздоровел“». Помните дальше слова? «Не греши больше». Вот этот сюжет, он нам четко, совершенно напрямую говорит о том, что исцеление связано с прощением грехов. И это прощение грехов не мгновенное, а вот с таким сроком эпитимии, как у этого человека, даже 38 лет. Как можно было прожить в этом состоянии? И надежду не потерять, потому что другого-то варианта нет. Медицина того времени такое не лечила, да и нынешняя, наверное, такое не лечит. Да купили, сам не доберется, чтобы опуститься, все равно лежит в проходе там, чего-то ждет. Может, очередь дойдет, да? Очередь, может, дойдет когда-то? Вот так. Вот это самоукорение, которое должно здесь было быть, чтобы не впасть в отчаяние, вот эта внутренняя надежда, основанная на вере, она у этого человека реализовалась в виде исцеления через 38 лет испытаний, таких жутких испытаний в такой тяжелой болезни. Итак, Господь ему говорит: ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою еще чего похуже. Вот предупреждение от Бога. Вот. Еще худшее могло случиться. То есть сейчас ты, например, еще говоришь, но если повторишь что-то из того, что ты делал, и говорить уже, может быть, не сможешь. Так смотрите, что получается. Значит, явно есть грехи у этого человека. Недаром Господь его предупреждает, то ты больше не греши. Есть болезнь, которую он заработал за эти грехи. 38 лет есть страдания в этой болезни. Есть исцеление, мгновенное исцеление вследствие прощения грехов. Потому что Господь ему и говорит, что больше-то ты не греши. То есть грехи прощены. Вот он образ. Образ таинства соборования. Вот так должно быть. Здесь не пресвитеры, здесь сам Бог. Полновластный Бог. Всемогущий Бог. Когда хочет и что хочет, то и делает. И тем не менее, сроки испытаний людям выдерживаются. Смотрите, какие. Но не всегда. Есть случаи, в которых Господь делает мгновенное прощение грехов по своей власти. И как спросить с Бога, почему ты так сделал, Господи, а не так, мы не знаем. Мы не можем этого спросить. То, что Бог имеет на это право, мы точно должны быть убеждены. Вот следующий сюжет. Лука, глава 13. Евангелие от Луки, глава 13. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вот мгновенность исцеления. Причина нам не указана, о грехах ей Господь не говорит, но по логике нужно догадываться, что опять здесь, поскольку она не от рождения такая была, опять здесь причиной должны были быть какие-то грехи человека, за которые бес взял власть над человеком и скрючил ее, скорчил ее. Болезнь у медиков как-то может называться, эта болезнь. Это не так важно, а могут ее лечить и никогда не вылечить, потому что попущено бесу вот так человека мучить. И порой ничего не помогает. Так, Евангелие от Марка, глава 9. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, и где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет». Смотрите, какие страшные явления с ребенком. Вот здесь мы должны обратить внимание, что не ребенок виноват, не он грешил. То есть здесь есть какая-то особенность в этом сюжете. Хотя страдания, вот такая болезнь, ужасная болезнь у ребенка, родители измучились все, то в огонь, то в воду, значит, кидает его. И немой, бес, то есть ничего не говорит, по всей видимости, этот отрок. И пену пускает, и конвульсии его бьют, и все прочее. «Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Итак, ученики не могли изгнать этого беса. Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Кому Господь ответил? Еще раз прочитаем. Отвечая ему, то есть отцу этого отрока, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами». Итак, ответ предназначен отцу. Значит, отцу. Значит, здесь речь идет о том, что отец относится к роду неверному. И вот из этих слов можно делать предположение, что вот этот ребенок родился таким бесноватым и родился по грехам отца. Вот здесь такая версия напрашивается, что поскольку Господь его называет родом неверным, то есть нет в нем веры, а когда нет веры, человек грешит и не боится грешить. И по этим грехам и сам может попасть в страдания, но мы видим здесь, не только сам, чадо его оказалось в таких страшных бедствиях. И вот это состояние ребенка, это и есть та кара, это и есть то наказание отцу, по всей видимости, надо предполагать, за его грехи, с которыми этот отец зачинал вот этого своего сына. И вот такое себе посеяв, такое теперь пожинает. «Доколе буду терпеть вас, Господь говорит». То есть и веры нет, и грехи совершает, и покаяния нет еще. «Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его. Посмотрите, нужен определенный разговор. Перед тем, как исцелить этого отрока, Господь сейчас зачем-то будет выяснять у этого отца подробности дела. Он, как Бог, конечно, знает все, да? Это нужно отцу, чтобы до отца дошло, что причина страдания ребенка в нем. И вот такой вот разговор. Как давно это сделалось с ним? Конечно, как Бог все прекрасно знает, что зачат был таким этот ребенок и родился таким. Как давно это сделалось с ним? Для чего такой вопрос задан отцу? Чтобы отец начал соображать, если твой ребенок родился таким, то значит ты, отец, должен быть причиной того, что у тебя родился такой сын. Начинай думать, начинай соображать. Если ты поймешь, что в этом есть твоя вина, может быть, ты сейчас начнешь вспоминать те свои грехи, которые ты совершил до зачатия вот этого ребенка. И может быть, осознав их, ты, может быть, сейчас начнешь в них каяться, чтобы исцеление этого ребенка произошло как бы закономерно. Признание грехов, раскаяние грехов, исцеление. Только здесь не личное исцеление, а исцеление ребенка, отрока. Но также предлагает Господь такой механизм. И отец отвечает, он сказал, с детства. И вместо того, чтобы начать рассуждать, так если с детства, так ребенок-то не виноват. Значит, виноваты родители. Значит, ты неверный, который закон нарушает, который покаяния не имеет, веры даже не имеет. Значит, ты виновник. Вместо этого отец начинает тараторить. Пока Господь Иисус Христос не ушел от него, он начинает тараторить. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Ну, то есть он начинает выпрашивать. Похоже на нас? Вот. Вот типичное наше состояние. Веры нет, покаяния нет. Разбойниками, распятыми справа от Христа не можем стать. Признать, что мы достойны этого всего и заслужили, не можем, не умеем. У нас ропот, у нас отчаяние. Нежелание вот нести этот самый крест. У нас другое, скорее выпросить чего-нибудь, пока не поздно, пока вот меня слушают, и, может быть, сейчас что-то сделают. Ну, последний шанс. Итак, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Жалость у Господа пытается вызвать, у милосердного Бога пытается вызвать жалость. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Опять его Господь заводит на размышление. Если ты верующий, покажи свою веру. Сейчас по вере твоей могу исцелить. Так веры-то нет. Господь же недаром его обличил. О, род неверный! У отца нет веры. Вот так. По неверию грехи, по грехам страдания ребенка, и этими муками и страданиям Господь наложил эпитимию на отца. Неси теперь. Сам заработал. Итак, все возможно верующему. Господь ему говорит простую формулу. Ну, покажи веру свою, и сейчас исцелим. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи!» А совесть там внутри обличила, да? «Помоги моему неверию!» Вот это первое мизерное покаяние, которого и ждал Господь. Вот первое, вот это мизерное, ничтожное покаяние. Признание. Признание себя. Так неверующий я. И рад бы крикнуть «Верую, Господи!» Только что в этих словах толку? Если внутри-то пусто. Если в этих словах мертвая вера, больше ничего. А живой веры нет, вот как в нас. Опыта нет. Опыта покаяния нет. Потому что вера оживает через опыт покаяния, через опыт борьбы со страстями. По-другому вера не оживает. А мы не спешим бороться со страстями. Мы думаем на потом, или, может быть, это не так важно. Может, тут пугают просто так. Может, нас расстраивают. Может, сейчас уже не надо нам через 2000 лет так трудиться, как трудились древние. Мы же не они, мы слабенькие, немощные. Может, теперь нас Господь по-другому будет уже прощать и принимать в рай со страстями, с грехами. Тогда надо там полицию держать на нас, грешников, чтобы святых защищать от нас. Мы все равно что-нибудь там отчудим. Итак, верую Господи, но помоги моему неверию. Итак, Господь, видя, что это максимум, что мог этот отец выдать из себя, мизерное вот это покаяние, признание своего неверия, хотя бы это, и видя, что сбегается народ, запретил нечистому духу, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь в него не входи». Какая причина, вот так сказать, была? «Впредь не входи в него». Так ну вот так. Господь же видит наперед, что вот этот отец, который сейчас выкрикнул верую и одновременно признал: «Помоги моему неверию», а сам уйдя, и не будет искать снова этой веры. А если веры искать не будет, покаяния не будет, прежние грехи будет оправдывать и даже не вспомнит их и не раскается, у злого духа опять право появляется опять завладеть этим отроком. И поэтому Господь наперед ему говорит: «И впредь запрещаю тебе в него входить». Все. То есть больше этот ребенок не должен страдать. Он не виноват. «И воскликнув и сильно сотрясший его, вышел бес. И он сделался как мертвый». Так точно многие говорили, так что многие говорили, что он умер. Почему же он как мертвый? Да потому что весь период его жизни, этого бедного отрока, им управлял злой дух. А душа его, загнанная в угол, запинанная в угол, куда-то там, она даже не управляла собственным телом. У него не было навыка. Бес водил им. И как хотел, так и водил. А душа даже телом не научена управлять была. Потому что бес именно от самого начала владел вот этим человеком. Вот какие ужасы. Он не может теперь встать. Душа не способна. Как младенец, который только что родился, он же еще не может ничего сам. Он не может. У него только рефлексы работают. Некоторые рефлексы, которые обеспечивают его жизнь. Так и у этого. Думали, что мертв. Но дыхание было, видимо, сердце работало, рефлексы какие-то элементарные остались. А навыка у души жить в этом мире нет. Она и не жила фактически, она присутствовала. Но фактически-то не управляла своим телом, бес управлял. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. То есть надо было вдохнуть эту силу в душу. А еще одно чудо. Здесь второе чудо совершает Господь. Дает этой душе силу и способность, как бы преодолевая вот этот разрыв во времени, которым душа не могла воспользоваться, пребывая в теле, поскольку управлял им злой дух, давая силу этой душе начать управлять своим телом. И вот он встал уже как бы на уровне своего возраста, в котором он должен был бы быть, если бы не было с ним этой трагедии. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Итак, вот Господь сам по своей власти, как хотел и когда хотел, вот так и исцелял. А нам, как завет, оставил другой способ, что мы с вами не должны ждать вот этих чудес, которые еще святые в прежние века еще совершали. Еще было такое, а сейчас их нет. И вот ожидать какого-то чудесного избавления и исцеления сейчас не стоит. В поисках этого исцеления гоняться. Гоняться везде, про кого бы ни услышали, где бы ни увидели, где бы ни прочитали. Все туда поедем, вот сюда поедем, вот это что-то примем, вот это вкусим, вот туда окунемся. А перемен-то нет. Чудесных исцелений, они крайне редко бывают, крайне редко. Это подобно тому, как вот в купель раз в год, вот примерно так. И в наших современных условиях вот так редко бывают исцеления действительно настоящие. А вот по-другому может быть, так как положено. Молитвой и постом. Вот так надо исцеляться нам, Господь нам говорит. То есть нужны покаянные труды. Это не просто как-то молиться и не просто как-то поститься. В этих словах заключается вся аскетика. Надо вести борьбу со страстями. Надо включиться в эту работу, изучив веру, начать борьбу со страстями. И тогда не исключено, что если мы в этом труде, в покаянном, с осознанием, что мы приемлем того, что имеем, то, что имеем, и мы заслужили это все, вот в этом покаянии, в труде, в постепенном, в постоянном, может быть, и произойдут какие-то перемены. По крайней мере, если перемен не будет с точки зрения здоровья, то у нас уж явно по действию благодати будет сила терпения, чтобы до конца довисеть вот на этом кресте нашем, и тогда этот крест станет нам ключом от двери в рай. И душа такая войдет туда, если до конца дней своих довисит на кресте, как разбойник, распятый справа, приемлю достойное по делам моим. Только помяни меня, Господи, в Твоем царстве. Вот такое смиренное согласие с любыми скорбями и искушениями, которые на земле у нас могут быть. От Иоанна, 8 глава. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Итак, решили искушать Господа. Ну что, против закона Моисеева скажешь? Или по закону скажешь? Если по закону, бери камень, первый кидай в нее. Видите, какая провокация сложная. Специально все проделывали, чтобы в чем-то поймать. Значит, что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Ну, чтобы придраться. Было бы за что обвинить, да? За нарушение закона Моисеева. Все, казнить можно, вполне бы было. Но Иисус, наклонившись низко, ну, кажется, безвыходное положение, да? Вот, поймали, кажется. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, требовать, он приподнял голову и сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Вот свойство Бога. Свойство Бога задевать совесть, почти уже убитую, почти раздавленную в нас грешниках, задевать остаток этой нашей совести, уродливой, больной, и чтобы эта совесть начинала нас сжечь, хотя бы иногда, хотя бы по временам. И вот здесь происходит нечто подобное. Итак, Господь своим благодатным действием вот всех, кто в ярости сейчас требовал от Него, чтобы Он признал, что закон Моисея надо выполнять, что надо ее сейчас забивать камнями, обвиняли ее в этом смертном грехе, по которому действительно полагалась такая страшная казнь. А Господь, обличая их совесть, сделал следующее. Кто без греха, первый брось в нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Если из нас кто-нибудь такое скажет, нам что ответят? «Во грехах ты весь родился, еще учишь нас?» Как они ответили слепорожденному, когда его на Синедрион притащили и требовали, чтобы он объяснил, как его исцелил Иисус. И он уже, когда им ответил один раз, они еще с него требуют: «Говори, как тебя, кто как тебя исцелил?» Он уже очень остроумно ответил: «Что вы меня так настойчиво спрашиваете? Тоже его учениками, что ли, хотите стать?» Вот он их очень хорошо обличил. Вот. А они в ответ на это заорали на него: «Ты ли нас учишь еще? Во грехах ты весь. Еще ты нас тут учить будешь». Вот она гордость какая. А вот когда Господь обличал и благодатью воздействовал на эти души грешников, вот здесь другой совершенно эффект. У нас такого не получится, не пройдет такое. «И, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Вот здесь сюжет говорит о прощении греха, смертного греха. Посмотрите, какая власть у Бога есть. Иисус, восклонившись, то есть распрямившись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Куда все разбежались? Она в предощущении смерти была, страшной смерти. Какой испуг должен быть у человека, да? Сейчас закидают камнями, это же тяжелая очень казнь. Камень, один, второй, третий, удары очень больные, кровь, это сломано. Ладно, если быстро попадет в голову, пробьет голову и быстрая смерть, а если медленно, небольшими камнями, не сразу раздробят голову. Тяжелая смерть. Иисус сказал ей: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот власть Бога. Итак, Господь, видя вот раскаяние этой женщины, и, видимо, точно как Бог, зная причины этого события, этой трагедии, которая с ней случилась, Он своей властью, как Бог, без всякой эпитимии, простил ей грех, предупреждая: «Впредь не греши». такая власть у Бога есть. То есть мы видим, что прощение грехов может быть вот такое какое-то одномоментное, и непонятно даже, как это все случается. Евангелие от Луки, глава 7. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целованию мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот опять чудесное исцеление от бесноватости, вследствие которой грешница, блудница, вот такой жизнью жила. Исцеление мгновенное, изгнание бесов. За ту попытку раскаяния, того сокрушения, которое она выразила вот таким своим действием. При этом мы видим вот такой удивительный факт мгновенного изгнания бесов и вспоминаем другую историю с преподобной Марией Египетской. Там ведь тоже было осознание, там ведь тоже было просветление ума, там тоже было раскаяние. А сколько в страданиях провела? 17 лет. 17 лет бесы издевались над ней в пустыне. Издевались и день, и ночь. И она падала от изнеможения, от бессилия, без чувств, ни живая, ни мертвая. Вот смотрите, какие разные два варианта. Вот здесь мгновенное исцеление, освобождение от бесовщины. А у преподобной Марии Египетской 17 лет жуткой страшной борьбы. Страшной борьбы. То есть вот власть Бога, вот право Бога. Господь судит по тому, как будет больше пользы для человека. Господь видит наперед, но делает так, как для человека это удобней, как для человека это полезней. Вот здесь, надо полагать, в Евангелии, вот в этих сюжетах, мгновенное исцеление встречается по тем причинам, что эти люди должны были послужить делу проповеди покаяния. Вот эти люди, которые мгновенно освобождались от своих болезней или от беснования, они должны были дальше понести слово веры, слово покаяния в мир. Поэтому Господь, как полновластный, Он мог вполне это делать по Его размышлению и рассуждению, так как хотел. А в других случаях, особенно в наши времена, вот нужно пролитие слез, пота и крови, нужна борьба. Для нас совершенно было бы невыгодно, чтобы если мы в одно мгновение получили сейчас освобождение от своих страстей, освобождение от воздействия бесов или от болезней. А почему? Да потому что мы в скором времени окажемся там же. Мы как свинья, которую не успели отмыть, она снова пойдет валяться в грязи. Нам нужен процесс борьбы, чтобы в процессе этой борьбы мы до такой степени отвратились от своих любимых страстей, до такой степени бы обнаружили свое отторжение от этой всей заразы бесовской, чтобы больше никогда, уже никогда не обратили туда взор, сколько бы нас этот лукавый снова не звал, на ту прежнюю болевотину, по которой мы с ним вместе ходили. Вот нам нужен процесс борьбы. Поэтому здесь нам трудно объяснить в точности, почему Господь сделал в Евангелии так, а нам в жизни дает вот этак. Но с точки зрения аскетики это становится понятно, что это нужно нам. Нам это выгодно и полезно ради нашего спасения.
школа покаяния для меня – это милость Божья, что Господь привел меня в эту школу и открыл для меня вообще понимание, что такое жить по-христиански, вообще святых отцов понимать, для чего нам скорби посылаются. Все в этих дисках очень понятно, и святых отцов потом понимаешь, как заповеди исполнять, как жить по ним. Видеть вообще грехи свои, как каяться в них, как исправлять свою жизнь.
У меня совершенно по-другому расставились приоритеты. То есть на первом месте, как и полагается, стало спасение. На втором месте семья, потом работа и так далее. То есть все остальное уже как-то уже шло вот фоном. Все остальное уже служило только лишь средствами для того, чтобы укрепить веру. То есть я понимала, что на первом месте спасение. И чем больше я слушала вот эти беседы, тем больше я хотелось мне слушать. То есть вот возникла вот та жажда, да, жажда, которая действительно получается только с помощью Слова Божия, она утолялась и утолялась все более и более.
Особо во всех этих беседах то, что, читая книжки вот отцов, мы не всегда понимаем все это. Даже перечитывая по несколько раз, просто не можешь понять и перешагиваешь это. А во всех этих беседах тут очень хорошо все, как бы сказать, разложено, объяснено нашим простым мирским языком. Из-за этого они как бы, ну, как легко воспринимаются. И порой, что раньше читал и не понимал, здесь прослушав, и потом снова это перечитав, уже понимаешь, думаешь, странно, что я раньше-то не мог понять. Все, сейчас вот стало все ясно, как бы все стало на свои места.
Но я бы всем людям, которые хотят спасения своей души, думают об этом, которые готовятся к смерти, готовятся после смерти к суду Божьему, я бы всем посоветовала слушать беседы школы покаяния. Они во много помогут людям прийти к Богу и идти путем спасения.